Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Я напомню, что эта программа выходит в записи, мы записываем ее в 11:30 утра в пятницу и исходим из той информации, говорим на фоне того, что известно здесь сейчас к этому моменту. А вот мы с вами в конце прошлой части заговорили, ну, собственно, мы почти всю программу об этом говорим, об этой важнейшей теме молитвы в эти дни, как в любые дни. Но, может быть, в ситуации особенного напряжения это как-то особенно рельефно звучит. И мы, с одной стороны, говорим о молитве о мире, с другой стороны, мы ведь можем говорить о молитве как о том, что, наверное, позволяет человеку как-то преодолеть и свою тревожность, и свой собственный страх, если он есть, от происходящего. И мы переживаем за все происходящее там, где идут военные действия, но мы также все люди, и, наверное, это естественно в этой ситуации, просто бояться за будущее, за то, каким будет мир, за то, что нас ждет, и неизвестность, неопределенность пугает больше всего, как правило. Наверное, в этой ситуации молитва есть то, что помогает человеку как-то обрести точку опоры и преодолеть тревожность. Вот как вы это чувствуете?
Ну, в общем, наверное, именно так, как вы сказали. Тут даже мне как-то сложно что-то добавить. Конечно, молитва очень много значит в нашей жизни, очень много помогает в разных совершенно ситуациях. И вот в ситуации, когда человек испытывает тревогу, она, конечно, если это вот искренний разговор с Богом, то, естественно, ну, Господь не может не ответить человеку. И поэтому, конечно, это и есть вот, ну, то, о чем мы говорим, может быть, такие немножко уже такие затертые отчасти слова, ну, когда мы говорим о силе молитвы, да, о роли, что ли, молитвы, да, о значении вот нашей жизни. Это именно так. Мне кажется, что так, да.
Вот у нас в разговоре уже не раз прозвучала тема о необходимости и возможности помогать сейчас тем, кто находится в трудной ситуации. Мы имеем в виду, конечно, в первую очередь беженцев с Донбасса, которые массово прибывают в Россию в последние дни. Вот что здесь делает церковь и как мы можем подключиться к этому?
Церковь делает очень много, и здесь действительно, мне кажется, вот как бы кто не относился к этому, есть вот конкретные люди, которые рядом, которым нужна помощь. Чтобы подключиться, можно через наш отдел по церковной благотворительности и социальному служению, общецерковный отдел. Вот, на сайте «Милосердия» есть информация об этом. Вот, церковь организовывает такие места сбора гуманитарной помощи, принимает участие вот в размещении людей, которые вынуждены были покинуть места, где они живут, и помогает там продуктами, предметами первой необходимости. Ну, то есть мы собираем, да, и потом вот распределяется это людьми, которые этим занимаются специально. И вот, как я уже сказал, владыка Пантелеймон несколько дней находился в Донбассе, сейчас вот он вернулся сегодня. Вот, это тоже. Он ездил, да, привозил помощь на Донбасс. Вот сейчас вернулся и находится в Москве. Но вот у него есть теперь непосредственное, есть опыт. Он своими глазами видел, что происходит и какая нужна помощь. Это, я думаю, также поможет организовать более, так сказать, эффективную помощь людям сегодня.
Ну вот вы упомянули сайт милосердие.ру, православная служба помощи «Милосердие». Там действительно можно найти всю информацию. Еще раз скажем, милосердие.ру. Или еще одно доменное имя для наших слушателей назову: миром.help. Это специальный домен, на который можно зайти, и там есть информация, сразу форма для оказания пожертвования, в том числе и беженцам с Донбасса, миром.help. Вот можно искать и включаться в помощь, которую церковь организует. Вот еще одна тема в продолжении того, о чем мы говорим, более специфически церковная, но, наверное, об этом можно пару слов сказать. Мы говорим о разных точках зрения, которые сейчас звучат, это естественно, но мы встречаем также и разные высказывания по текущим событиям со стороны священников. От священников мы нередко ждем и воспринимаем их слова как какие-то, может быть, более весомые, потому что человек вот в сане для такого церковного сознания он заранее уже авторитетен. Вот если здесь, как вам кажется, какая-то проблема с тем, что вот священники в ту или иную сторону высказываются по текущим событиям?
Проблема есть только если нет у человека достаточного, если он недостаточно чувствует ответственность свою. Для священника это особенно важно. Вот. Но вы знаете, вот, скажем, священник Андрей Ефанов, который много работает с журналом «Фома», и вообще, я думаю, известен, так сказать, православным и слушателям, и зрителям, и читателям. Вот он у себя в телеграм-канале написал, вот такой диалог написал вчера, по-моему. «Батюшка, почему вы молчите? Потому что я не знаю, что сказать. Когда говорят пушки, священнику лучше молиться, а не говорить». Наверное, и с этим далеко не все согласятся, но вот меня почему-то тронуло, вот, тронули эти слова. Вот. Хотя, повторяю, не считаю, что вот это какой-то универсальный ответ для священника, но просто я знаю отца Андрея как человека совестливого и как раз-таки откликающегося на чужую боль. Я думаю, что это честный ответ в его случае. Вот. И мне кажется, и кстати, я видел многих священников вот в Инстаграме, где, когда они пишут, и видно, что их пытаются вовлечь в такие жесткие, от них ждут однозначных политических оценок. Вот не только в связи с текущей ситуацией, а вообще. И вот мне кажется, очень правильно поступают те священники, которые в большинстве случаев, повторяю, есть разные ситуации, но когда священники, мне кажется, очень правильная позиция, когда священники уклоняются, не дают себя втянуть вот в эту политическую дискуссию и приравнять свое православие, свою веру с политической какой-то оценкой ситуации, какой бы она ни была. Вот. И это, ну, вот вообще, вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, о том, что если ты православный, должен так поступать, так это ведь в любой ситуации. Недавно мы с вами говорили об этом же в связи с коронавирусом, да, когда и там вакцинами и прочим, когда я всегда говорил, и это, собственно, дело не в том, что я говорил, а то, что это формулировали в церкви вполне однозначно, что люди могут по-разному относиться там, к вакцине, имеют право делать свой выбор. Но нет никаких оснований этот выбор аргументировать религиозным содержанием. Это оно может быть там медицинским, оно может быть там, не знаю, правочеловеческим, каким угодно, но, собственно, религиозной составляющей там нет. Вот. Ну и также, мне кажется, и вот во многих других ситуациях.
Ближайшее воскресенье в церкви называется «Неделя о страшном суде», предпоследнее перед Великим постом воскресенья, и тема, которая в церковном предании, в церковной традиции в этот день вспоминается, о страшном суде, как-то очень по-разному, но разными гранями, но вот резонирует с тем, о чем мы сегодня говорим. Вы и в программах Парсуна нередко обращаетесь к теме надежды и страха. Что такое страх? Страшный суд. Почему он страшный? Вот вы много об этом размышляете в последнее время. Как вы сейчас вот подходите, с каким сердцем вот, к неделе о страшном суде?
У меня, кстати, был недавно разговор с одним из моих гостей в Парсуне, она еще не вышла в эфир, где как раз-таки и говорили о том, что вот на русском языке это страшный суд, на большинстве европейских он последний. И вот мой собеседник, хорошо знающий древнерусскую культуру, профессор Ужанков, он сказал, что вот в древнерусской литературе нет страшного суда. Там суден день, если я не ошибаюсь, судный день. Могу сейчас ошибиться, но точно там нет словосочетания довольно позднее. Он даже мне говорил, я сейчас не могу сходу вспомнить, когда оно появляется. Но это вот, несмотря на эти рассказы о том, как князь Владимир был впечатлен действительно там иконой этого страшного суда, но, в общем, называлось это иначе тогда. Вот. И я... Вот если, это если вообще говорить в целом, это такое интересное и важное такое наблюдение, размышление. Вот. А знаете, ну, если чувства такие сегодняшние, то, конечно, они показывают, что какие-то вещи они совсем, совсем близкие. Вот те вещи, которые называют последними, страшными, как бы их ни называли, они могут произойти в любой день с каждым из нас. Вот. И вот примерно с такими чувствами я и подхожу к этому. В надежде на то, что действительно, вот, когда мы говорим время покаяния и молитвы, что мы как-то это действительно так проживем и переживем в своем сердце. И с молитвой настоящей, и с покаянием.
Но все-таки тема страха. Вот страх Божий – это для вас про что?
Ну, здесь, конечно, все было сказано до нас, да, главное. Это если страх рассматривать в качестве там, какой-то оппозиции любви, может быть, да, то здесь, ну, даже не то чтобы оппозиция, но вот, знаете, это знаменитая святоотеческая мысль о том, что отношения человека с Богом – это могут быть отношения раба, наемника и сына. Раб – это тот, кто боится наказания. Наемник – это тот, кто надеется на награду. А сын – это тот, кто любит. И вот мне кажется, что здесь вот важно понимать, в чем, так сказать, некая особенность этой метафоры. В том, что, конечно, это именно отношения с нашей стороны. А не в том смысле, что вот Бог-то относится... Для Бога же нет раба, наемника и сына. Для Бога дети все. Просто дети могут относиться по-разному. Дети могут становиться либо, так сказать, рабами, либо наемниками в отношениях с своими родителями, либо надеяться на что-то у них получить, либо бояться их. Вот. А надо ведь любить, да, и к этому прийти. Поэтому мне кажется, что в этом смысле, опять же, как сказано в Писании, любовь изгоняет страх. Совершенно любовь изгоняет страх. Вот. И боящийся несовершен любви. Но это, конечно, такое умозрительное для меня заключение, потому что очень далеко нахожусь от такого сердечного состояния. Знаете, вот я сейчас вспомнил фразу, которую тоже часто повторяют: «Царство Божие внутри вас есть». И я вот в какой-то момент осознал когда-то, да, что первоначально я ее понимал, может быть, не вполне так, как не вполне понимал смысл, с которым она сказана, да, потому что, ну, мы обычно здесь как-то даже, вот мне кажется, не в христианском контексте иногда это воспринимаем, что вот главное то, что внутри, да, Царство Божие внутри вас, что это вот там расположение сердечное и прочее, но Царство Божие внутри вас есть, это значит Христос, вошедший в твое сердце. Да? Это Царство Божие внутри тогда, да, когда Бог, когда ты свое сердце открыл Богу, и Бог действует там. Да? Это как молитва «Отче наш», да будет воля твоя не на земле, как на небе, да, если по-русски говорить. Это же значит... Не то, что мы говорим, ну, пусть будет твоя воля, Господи, а это значит, а какая на небе воля? Это на небе отношение любви. То есть мы призываем здесь, так сказать, не Бога, который будет какую-то свою волю особую проявлять, а мы здесь выражаем надежду на вот установление, на отношения наши, вот эти сыновья с Богом уже на земле. И вот это, мне кажется, такие важные вещи, которые, ну, должны определять, собственно, и мысли, и чувства, и поступки христианина.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В последние сутки, вчера, сегодня, у многих людей, тех, кто пишет в социальных сетях свои чувства, выражает свои комментарии, то и дело я встречаю евангельские слова из Евангелия от Иоанна о том, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Люди эти слова упоминают, воспроизводят, переживая момент, переживая ситуацию. Можно долго спорить, дискутировать о том, что есть в этой ситуации свет, а что есть тьма и так далее, но для многих эти слова – слова о надежде все-таки, что тьма не объяла его, и свет все равно сильнее. При этом вот именно в эти дни, так уж совпало, я перечитывал работу русского философа Семёна Людвиговича Франка «Свет во тьме» как раз, так она и называется, и, в общем-то, она посвящена размышлению над этими евангельскими словами. И Франк, со свойственной ему такой философской глубиной и парадоксальностью, указывает на то, что слова парадоксальные. «Свет во тьме светит, тьма не объяла его». Вот он замечает, что слова «объяло», то, что в русском языке передано как слово «не объяло его», можно понимать по-разному, то есть, что тьма не победила свет, она не сильнее света, но также то, что она как бы невосприимчива к свету, она не пускает его в себя, она не рассеивается перед светом. И Франк указывает, что вот смотрите, какой парадокс. Божественный свет, который по определению сильнее всего в мире, оказывается как будто бы противоестественно в постоянном состоянии безысходной борьбы со злом. То есть свет светит, он вечен, он силен, он Бог, он от Бога исходит, но он не в силах все равно до конца разогнать тьму. Вот я сейчас эти все размышления привожу, вовсе не предлагаю вам заняться глубоким богословским или философским анализом, наверное, в радиопрограмме для этого нет места, но приходилось ли вам в последние дни размышлять об этом парадоксе вот божественной любви, божественного света в мире, который сталкивается с тьмой и как будто бы находится с ней в постоянном противодействии, противостоянии, и как бы не побеждает здесь сейчас, вот в эмпирической действительности?
Ну, вы знаете, я вот в этих образах к этим словам не обращался, но я хотел бы, вот, может быть, вспомнить другие слова евангельские о том, что все чувства исходят из человеческого сердца. Да, и тут же опять вспомнить эту фразу «Царство Божие внутри вас есть». Да? То есть вот из того человеческого сердца, где нет Царства Божьего, из него исходит и злоба, и ненависть, и они руководят его поступками, его мыслями. И вот, конечно, когда внутри нас есть Царство Божие, тогда мы и начинаем меняться сами, и тогда меняется мир вокруг нас. И понятно, что сегодня, повторяю, у нас у многих есть там разные, так сказать, мысли и чувства. Также понятно, что есть события, которые мы своими словами и действиями не можем одномоментно быстро изменить. Но также понятно, что есть наше человеческое сердце, которое изменить можем только мы, на которое, что бы ни происходило, ничто не может повлиять. И для кого-то это может означать там, сделать какую-то запись обязательно сейчас, да, как вот, ну, может быть и так, да. Но мне кажется, что вот пытаться все время открывать наши сердца для того, чтобы в них было Царство Божие, это, наверное, самое главное. И здесь я просто еще раз могу повторить, поскольку мы сегодня все время, конечно, как-то понятным образом вокруг текущей ситуации говорим. В нынешней ситуации для большинства из нас это молитва, это помощь тем, кому тяжело, и это отсутствие ненависти, изгнание ненависти из сердца своего, мне кажется, так.
Ну вот, кстати, я начал с упоминания Франка, русского философа, и вы сейчас в своем ответе очень в унисон звучите с тем, что и сам Франк пишет, говоря о том, что если нас удивляет, поражает, угнетает то, что при вере во всемогущество Божие, в эмпирических фактах жизни вокруг нас мы часто видим торжество зла, то мы это должны вспомнить, пишет Франк, что то, в общем-то, единственная та область, в которой действительно свет может быть абсолютно победителем над тьмой, это только область человеческого сердца. Вот это та область, где эмпирическое все, вот, как говорит Достоевский, насущно, видимо, текущее, вот здесь сейчас предметное, происходящее, сочетается с вечным, с вневременным, с самым глубоким, с божественным. И вот в этой области действительно свет может быть абсолютным победителем, и тьма рассеиваться в движениях человеческого сердца, если они продиктованы любовью. А вот тема, которая связана с тем, о чем мы говорим, и в контексте того, о чем мы говорим, сейчас, поскольку мы все взволнованы произошедшими событиями, происходящими событиями, и молимся о скорейшем наступлении мира, казалось бы, все внимание приковано к текущей повестке, к новостям, к лентам информагентств, к приложениям в телефоне и так далее. И на этом фоне призыв или мысль о том, чтобы как-то стяжать, пытаться стяжать, скажем громко, любовь в своем сердце, воспринимается как такой какой-то попытка уйти от вот обсуждения злобы дня, попытка как-то не видеть происходящего, а в такое какое-то прекраснодушие уйти, что вот я в себе, я вот про любовь, а вот грубые реалии с текущего момента меня не касается. То есть в призыве к внутренней работе скорее слышится уход от ответа, нежели действительно ответ на то, как сегодня мыслить, поступать, как себя не потерять. Встречали ли вы такую реакцию? Что вы об этом думаете?
Конечно, встречал, но мне кажется, что нередко в обсуждении злобы дня есть умножение злобы дня. А это вот никак не сочетается с тем, о чем, к чему я сегодня все время возвращаюсь. Это не умножение ненависти. Поэтому вот какую-то такую продуктивность, я не знаю, в перепощивании и так хорошо известных новостей или фейков, которые в разных каналах встречаются, и с азартом люди это перепощивают. Ну, можно, конечно, списать на том, что это вот часть профессиональной задачи, но мне кажется, что это часто вот действительно, вот, говоря об обсуждении злобы дня, что это не обсуждение, а умножение злобы дня. Зачем это делать, не очень понятно. Вот, поэтому я думаю, что здесь, вот, опять же, библейские слова о том, что каждый будет скор на слышание, медленно на слова, медленно на гнев, они ведь не для какого-то случая. Они, вот они как раз вполне себе универсальные. Каждый будет скор на слышание, медленно на слова, медленно на гнев. Они для любых ситуаций, для любых людей, понимаете, от дворника до президента, они одинаково верны, мне кажется. Вот, поэтому, думаю, это вот никакой не уход от реалий современных, текущих.
Спасибо большое за нашу сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
За непростую беседу в непростой момент. Помимо тех слов, которыми мы завершаем, про неумножение злобы дня, давайте, может быть, еще раз напомним нашим радиослушателям, что на сайте милосердие.ру есть вся информация о том, как сегодня церковь помогает в первую очередь беженцам с Донбасса, но не только, всем нуждающимся сегодня. И второе доменное имя назову miram.help, help как английское «помогать», miram.help, где вот на этом сайте уже дана форма, чтобы совершить пожертвование или подписаться на регулярные пожертвования для нуждающихся. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Давайте будем молиться и будем уповать на то, что мир как можно скорее с Божьей помощью воцарится. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».